Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о самых важных событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о скандальных высказываниях министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и о том, как банкир Олег Тиньков попрощался со своим банком и с Россией. Сергей Лавров дал резонансное интервью итальянскому телевидению. Одно из высказываний, которое сразу привлекло внимание в соцсетях, это требование главы МИДа к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и отдать приказ прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру. А мы хотим только обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация этой страны, ни нацификация этой страны.
В блогах сразу начали обсуждать разницу между сдачей и прекращением сопротивления. Михаил Ходорковский.
Интересно, зачем родители Путина сидели в блокадном Ленинграде, когда можно было прекратить сопротивление и принести мир, а «Дождь» заставили извиняться за такой опрос.
Константин Калачев.
Прекращение вооруженной борьбы и сдача вооруженных сил одного из воюющих государств – это капитуляция. Но Лавров делает вид, что этого не знает. Имеет ли будущее внешняя политика, основанная на закосе под дурака? Может быть. Но вряд ли такая политика способствует выходу из экзистенциального одиночества.
Кирилл Гончаров.
Игра с нулевой суммой. Прекращение сопротивления Украина будет трактовать именно как сдаться. И очевидно, что ответит сейчас Зеленский. Прекратите нападать. И что Лаврову заявлять в таком случае? Короче говоря, мы сами себе создаем безвыходную для себя ситуацию.
Как отреагировали украинские комментаторы, демонстрирует на своем YouTube-канале журналист Роман Цымбалюк.
Хорошо, что они такие. Говорят, что нужно просто прекратить сопротивление. Чтобы что? Чтобы они пришли и всех убили. Но раз это Украина, и вопрос стоит, кому здесь жить, выбор однозначный. Всех российских кровавых оккупантів знищимо в Україні, самі запануємо всій державі. Власне, як воно завжди і було.
Но еще больше внимания привлекло другое высказывание российского министра иностранных дел. То, где он попытался оспорить объяснение Владимира Зеленского, почему Украина не хочет обсуждать на переговорах так называемую денацификацию.
Аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят.
Даже лояльные власти комментаторы не нашлись, что написать в поддержку этих слов. Сергей Мардан.
Ход с еврейскими корнями Гитлера представляется, конечно, немного рискованным. Но если это операция прикрытия чего-то очень важного, нужно признать, что министр иностранных дел реально вызывает огонь на себя и достоин очередной звезды героя.
Остальные просто констатируют, что отношения с Израилем теперь безнадежно испорчены. Юлия Латынина.
В словах Лаврова про Гитлера-еврея удивительно вот что. Помимо махрового антисемитизма, Лавров умудрился на ровном месте смертельно оскорбить Израиль, который занимал по отношению к Путину позицию гораздо более сдержанную, чем ЕС и США. Лавров и это исправил.
Роман Розенгурт.
То, что Украина пыталась объяснить израильским политикам 2 месяца, Лавров донес за полчаса.
А ведь, казалось бы, министр иностранных дел воюющей страны мог бы не провоцировать хотя бы тех, кто пытается сохранить нейтральные отношения к России, разводит руками политолог Федор Крашенинников на канале Игоря Нулграм.
Есть вопросы, на которые лучше вообще публично, наверное, не высказываться, тем более министр иностранных дел России, тем более в такой трудной ситуации. Во-вторых, я это могу только комментировать какой-то абсолютной потерей вот этого чувства реальности и уместности вообще всего. То есть они настолько уже привыкли действительно, вот не хочу выражаться таким языком, но придется не следить за базаром, что и они даже и не видят в этом никаких проблем. И даже сделав очевидную глупость и вызвав вот эту вот ненужную абсолютно бурю в Израиле, они продолжают настаивать на том, что правы они, а все остальные неправы. Это как вот в известной русской поговорке, что все идут не в ногу, а я один иду в ногу. Вот чем дальше слушаешь выступления Путина и Лаврова и вот этой всей компании, тем больше я вспоминаю эту пословицу, что их послушает, и весь мир все понимает неправильно, все видит не так. То есть не тех считает нацистами, не тех считает антифашистами. А вот единственная верная картина мира наблюдается, это Кремль, это окружение Путина. Вот там точно все знают, кто еврей, кто не еврей, у кого какие корни, кто нацист, кто не нацист и так далее, и так далее. Это довольно комично было бы, если бы где-то не шла война и не гибли люди.
Чем дальше, тем более неадекватными выглядят российские власти. Хотя, казалось бы, дальше давно уже некуда. Андрей Пивоваров.
Российские власти настолько заврались и запутались в собственной пропаганде, что на ходу придумывают новые исторические факты и в очередной раз позорятся на весь мир.
Альфред Кох.
Это же совершенно другой контекст. Причем тут Гитлер? Речь ведь идет о расхожем представлении об украинском национализме, о пресловутых бандеровцах, которых россияне традиционно считают махровыми антисемитами. А для того, чтобы разрушить этот стереотип, и говорится о том, что если бандеровцы избрали президентом еврея, то что-то в тезисе о украинских нацистах не сходится. Но Лавров настолько погрузился в контекст русского великодержавного нацизма, что несет полную околесицу и вытаскивает наружу какие-то совсем дикие анекдоты, ничуть не заботясь о том, что мало того, что он вообще пошел не в ту степь, так еще и походя обидел евреев. Он просто не понимает, насколько это болезненно, буквально через день после Дня памяти жертв Холокоста, намекать на то, что Гитлер имел еврейские корни, и утверждать, что самыми ретивыми антисемитами были евреи.
Высказывание Лаврова не просто звучит обидно для евреев. То, что он сказал, это один из классических аргументов антисемитов, поясняет Сергей Пархоменко на YouTube-канале «Живой гвоздь».
Антисемитизм – это когда говорят, евреи сами себе устроили Холокост. Евреи при помощи своих еврейских, значит, тайных вождей, всяких Ротшильдов там и всяких прочих, в действительности организовали одну мировую войну, вторую мировую войну, все это имитировали, и на этом, на всем они заработали. Вот что такое антисемитизм. И любой еврей это знает.
И в этом невозможно сомневаться, видя, как израильские политики отреагировали на слова Лаврова. Вот что пишет, например, депутат партии «Наш дом Израиль» Алекс Кушнир.
Высказывание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова – это плевок в лицо всему еврейскому народу, государству Израиля, прежде всего жертвам Холокоста. Как после таких слов господин Лавров собирается смотреть в глаза переживших Холокост и ветеранов Второй мировой войны?
Глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман написал, что ждет от Сергея Лаврова извинений. Не порадовали словам министра иностранных дел и в Москве, пишет Алексей Аметов.
Я все же ждал, когда к комплексной мракобесной истерике добавится пещерный антисемитизм. А вот и он. Лавров заявил, Гитлер был евреем. Это в современном мире маркер максимального уровня антисемитизма. По шкале от 1 до 10 – четкая десятка. Есть легенда, что Путину однажды сказали, что ему будет способствовать удача до тех пор, пока он не поссорится с евреями. Вчера главный раввин Москвы и председатель раввинского суда СНГ Пинхас Гольдшмидт покинул Россию из-за военных действий на Украине.
Активист еврейского движения в СССР Натан Щаранский в интервью на канале «Вся такая мангайт» вспоминает, что советская пропаганда уже задействовала когда-то подобные антисемитские приемы.
Но как активист еврейской борьбы я должен сказать, что Путин как раз отличался своим положительным отношением к евреям, к еврейским общинам в России и так далее. Но когда он перешел к этим совершенно сумасшедшим теориям о том, что Украина – это не нация, и что мы идем свергать неонацистский режим. Было понятно, что он существует в некой совершенно иной реальности, и он ни на чем не остановится в использовании самых примитивных предубеждений, инстинктов. И это был только вопрос времени, когда мы услышим, наконец, антисемитские заявления, вот, которые Лавров и сделал. То есть круг как бы замкнулся. Путин не только возвращает с точки зрения общей демократии страну к временам тоталитарного советского режима, но и идеологические приемы, антисемитские приемы советской пропаганды тоже возвращаются.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова Сергея Лаврова так. «Самый высокопоставленный дипломат России перекладывает на евреев вину за преступления нацистов». Нет слов. Некоторые комментаторы горько иронизируют. Марина Эль.
На самом деле все логично. Навальный сам себя отравил, украинцы сами себя бомбят, ну и евреи сами себя истребляли. А что такого? Даже русские военные корабли сами себя топят.
Олег Лекманов.
Министр иностранных дел Лавров принес официальные извинения еврейскому народу. «Меня неправильно поняли», — заявил он. «Я, разумеется, не хотел сказать ничего обидного. И я, конечно, знаю, что Гитлер по происхождению не еврей. Моя мысль заключалась всего лишь в том, что вы Христа распяли».
Украинский журналист Виталий Портников считает выступление Сергея Лаврова саморазоблачительным.
Тут уж совершенно неинтересно, зачем тогда Россия занимается денацификацией Украины. Потому что как раз объяснение еврейских корней Адольфа Гитлера и показывает, какое государство на самом деле нацистское. А то, что нацистское государство пытается обвинить в нацистской идеологии страну, которую она выбрала себе в жертвы, ну что же это, тоже совершенно обычная практика самого национал-социализма. Собственно, ровно так же делал и Адольф Гитлер, примером которого вдохновляется Владимир Путин, и который может восприниматься Сергеем Лавровым в качестве представителя мудрого еврейского народа. Он тоже обвинял в прегрешениях против Германии соседние страны. И тоже, кстати, приписывал еврейскому народу, который он хотел уничтожить, примерно так, как Владимир Путин хочет уничтожить украинский, все смертные грехи, которые только можно было найти. А если нельзя было найти, то Гитлер сам их придумывал и вновь обвинял. Разве не этим занимается Владимир Путин, когда говорит об Украине? Разве не этим уже на протяжении многих лет занимается глава российского внешнеполитического ведомства? Так что я даже не уверен, что это можно назвать какой-то аберрацией сознания.
Возможно, Владимир Путин ждал от своего подчиненного именно этого, считает политолог Станислав Белковский.
Главная задача всякого крупного путинского чиновника – нравиться боссу, то есть ВВ Путину, и нравиться ему надо каждый день. В последнее время босс был несколько обижен на евреев отдельно и Израиль отдельно, что те не очень-то хорошо поддерживают спецоперацию Z. Ну, потому плох тот глава МИД, кто не скажет, не сделает что-нибудь вырви глаз антисемитское. Кстати, антисемитизм в России сейчас будет нарастать. Не ждем, а готовимся.
И пропаганда действительно не останавливается на достигнутом. Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова уже заявила, что плечом к плечу с боевиками Азова в Украине воюют израильские наемники. АРИА Новости опубликовала заметку о том, что в штабе ВСУ нашли признаки занятия черной магией, в том числе граффити, которое представляет собой сатанинскую печать, в которую входит буква иврита «Зайн», цитирует РИА Новости культуролога Екатерину Дайс. Мария Филимор-Слоним.
Какое же адское варево они намешивают? Израильские нацисты воюют плечом к плечу с батальоном Азов, черная магия на Донбассе. Что еще мы узнаем в ходе этой чудовищной операции? На что способна безумная фантазия кровавых освободителей, неизвестно от чего и от кого?
Все это вредит не Израилю и даже не Украине, пишет твиттер тетя Роза.
Не упрекайте Лаврова в антисемитизме. Да, он не любит евреев, но русских он просто ненавидит, судя по тому, сколько вреда он принес России.
Причем занимается этим вредительством не только Сергей Лавров, комментирует для канала «Украина-24» журналист Майкл Наки.
Что Мария Захарова, да, которая является официальным представителем МИДа России, что у Лаврова, что у Кисаяна, что у Симоньян, что у Соловьева, они умеют обидеть даже союзников. Например, была история, когда Маргарита Симоньян зачем-то, но это было года полтора назад, в Фейсбуке написала невероятно оскорбительную для сербов вещь. И там потом заглаживали этот скандал всем миром, что называется. Теперь Кисаян, значит, на Казахстан наехал, и все, Казахстан теперь больше дистанцируется от России. А Казахстан-то вообще единственная надежда путинского режима на то, чтобы хоть как-то обходить санкции. Ну, то есть там другой нет. Был Китай еще, но Китай тоже вертит на разных местах, значит, желание Владимира Путина и его окружения. И единственная причина, почему все эти бесконечно тупые, абсолютно неталантливые люди находятся, да, в каких-то привилегированных положениях в России, это бесконечная глубокая лояльность нынешней власти и готовность оправдывать и идти на любую подлость и мерзость. И, конечно, эти люди прекрасно понимают, что только благодаря этому они на своих местах и с ужасом ждут конца этого режима, который, я надеюсь, наступит как можно скорее.
И когда конец наступит, у всех этих людей будет только одно оправдание, иронизирует Татьяна Малкина.
Внезапно подумала Крамольная. А вдруг они всю эту хрюканину нарочно производят? Ну, чтоб потом, предположим, на суде сказать, да вы что вообще, мы же посылали вам сигналы, что работаем под контролем, под дулом Сармата фактически. Мы специально уже совсем безумную чушь городили, чтобы вы догадались, чтоб пришли и освободили нас.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Через полминуты я продолжу рассказывать вам о том, что и как сейчас обсуждают в сети. Не переключайтесь.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает атом на букв.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Бизнесмен Олег Тиньков, основатель одноименного банка, в середине апреля выступил в Инстаграме с антивоенным постом, где он писал, что армия в России – дерьмо и что 90% россиян не поддерживают войну. Несколько дней назад Тиньков рассказал в интервью The New York Times, что после этого поста его вынудили продать 35% долю в банке за бесценок. По его словам, он получил за нее всего 3% от ее рыночной стоимости. Тиньков также заявил, что нанял охрану, поскольку опасается за свою жизнь. Вскоре после этого бизнесмен опубликовал в Инстаграме пост, в котором попрощался со своим банком и с Россией.
«Прощай, Тинькофф Банк, прощай, Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России. Я был одним из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму, построить 4 разных бизнеса с нуля. На пике мое состояние Forbes оценивал в 9,4 миллиарда долларов, и я гордился, но не суммой, а тем, что и в коррупционной и архаичной России можно построить честный, свободный и американский тип бизнеса. Я никогда не давал взяток и не фронтил чиновников, не брал на работу друзей, знакомых. Это вам любой наш сотрудник подтвердит. Именно поэтому мы стали вторым в стране банком. И были бы и первым, так как креативу и модерну эти дети и дружки силовиков ничего противопоставить не могли. Собственно, посмотрите на их лица. Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и халуйство. Нет России. Была, да вся вышла. Я потерял все. Но я не потерял душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей. Мне не нужны никакие основания. Это зло. А я на стороне добра. Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами. Но подонком, трусом и чмом, как 90% всех олигархов в России. Трусы, у вас есть одна жизнь, и ее нужно прожить как человек».
Слова Тинькова опять вызвали в соцсетях живое обсуждение. Многие бизнесмены высказались в его поддержку. Дмитрий Потапенко в стриме на канале «Живой гвоздь» выразил надежду, что Тиньков еще сможет вернуться в Россию.
Я надеюсь, что он вернется, потому что у меня нет никаких сомнений, что ситуация, в общем-то, поменяется, и ему будет для чего возвращаться, будет что здесь делать. Для этого главное ему, как говорится, быть здоровым. Такие предприниматели нужны стране. Обязательно такие эпатажные и обязательно такие дерзкие, резкие, от которых будут отстраиваться новости. Каждый из экспертов будет говорить, что он делает правильно, что он делает неправильно. Другие предприниматели будут опираться или, наоборот, входить в контру. И это абсолютно нормально, но будем честны, что Олег Тиньков с точки зрения звезды на небосклоне был действительно такой звездой. И по-прежнему остается яркой. Жалко, что все произошло так, как оно произошло. То бишь то, что ему достались... Он выбежал из бизнеса.
Блогеры отмечают, что в сложившихся нынче условиях любой крупный бизнес в России, не связанный с государством, фактически обречен. Яков Григорьев.
Просто вдумайтесь, Олег Тиньков строил и развивал свой банк долгие годы, сделал его одним из лучших в стране, никогда не критиковал Путина и не топил за оппозицию, но все равно вынужден был продать свою долю за 3% ее стоимости.
Сталин ГУЛАГ.
Успешность российского предпринимателя оценивается по одному критерию. Успел в нужный момент убежать – талантливый бизнесмен. Посадили – значит, не чувствовал рынок.
Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин в стриме с Любовью Соболь отмечает, что от доли в банке Тинькофф Олег Тиньков хотел избавиться уже давно.
Давай будем честны, это очень умный человек с точки зрения бизнеса. Он заточен на бизнес, он сделал 4 феноменальных бизнеса абсолютно в разных областях. И всегда, в общем, с победой выходил, кроме этого раза, Я думаю, что они в самом начале войны поняли, куда все катится, и просчитали количество невозвратов. И не то чтобы за сутки продаются такие вещи. Так или иначе, даже Евросеть, которая продавалась в истерике, это все равно уходит месяц на сделку. Вот, я думаю, что с Потаниным переговоры были давно. Это мое мнение. И когда уже была сделка закрыта, он наконец выдохнул и позволил себе сказать то, что действительно думает. Он в целом человек резкий, но я не думаю, что он там сильно лукавил или врал. Он как чувствовал, так и говорил.
Фаталистический пост написал по следам этой истории журналист Андрей Лошак.
Мне непонятно одно. Полностью уничтожая свободу и любые проявления инакомыслия, на что они рассчитывают? Кто будет развивать страну? Патрушев? Генерал-майор Коношенков? Какой-то другой солдафон из ближнего круга президента? Охранители могут охранять, нападать и жить в казармах, но они совсем не про строительство и созидание. Созидатели не размножаются в неволе. Для раскрытия творческого потенциала человека нужна свобода и умение критически мыслить, как раз то, что пытается запретить Путин. Есть, конечно, вариант запереть всех в шарашках, как при Сталине, чтобы изобретали там новые бомбы. Но, во-первых, на дворе 21 век. Во-вторых, даже в шарашках производительность труда и креативность в разы меньше, потому что нет среды для свободного обмена идеями и мнениями, необходимого для развития науки и бизнеса. Советский Союз был такой шарашкой, потому и крякнулся. Путин, наверное, берет пример с Китая, но это он зря. Сделать Китай из России не получится. У нас нет такой производительности и дешевизны труда. Экономические свободы при полном отсутствии политических в России тоже невозможны. Как по внутренним причинам, другая культура, так и по внешним, санкции. Так что вместо Китая получится Северная Корея. Нищая, милитаризованная, изолированная страна, только гораздо менее монолитная и устойчивая.
Тем временем пропаганда опять спустила на Тинькова всех собак. Телеграм-канал «Русское будущее Z».
Так мы узнали, что за украинство стоит дорого – 97% капитала. Открытка многим, как говорится.
Небо Жена.
Подумала вдруг, всего-то полтора года назад Олег Тиньков мог продать свой банк Яндексу по нормальной цене и не слабо выйти в кэш. Тогда, помню, срыв сделки Олег объяснял расхождением в цене на 200 миллионов долларов. Маловато дали, мол. А вот буквально на днях, пишут телеграм-каналы, продал долю своей семьи по цене гораздо ниже рыночной. В итоге получил позор. Банку теперь долго отмываться от идиотских русофобских высказываний Тинькова. И недополучил денег. Надо было брать сразу, пока давали. А все из-за скверного характера и испорченности.
Однако критикуют Тинькова и оппозиционные комментаторы. Они считают, что банкир слишком поздно опомнился. Об этом говорит, например, член команды Алексея Навального Руслан Шевединов на канале «Популярная политика».
Человек сейчас высказывается против войны, но все эти годы все устраивало Олега Тинькова, происходящее в России. Все эти годы он по этому темнику, что ну вот зачем мы будем менять эту власть, придут другие, тоже будут воровать, такую тоже всеобщую безнадегу вселял в людей, для того, чтобы все думали, что ничего не поменять. Олег Тиньков попал в санкционные списки, начал делать высказывания о том, что он против войны, вся его семья против войны. Такой вот герой и диссидент Олег Тиньков.
Эти аргументы встречаются у оппозиционных комментаторов очень часто. Твиттер профессор Преображенский.
22 года путинский режим отжимает бизнес и грабит страну. 14 лет нападает на соседей, 10 лет ведет фашистскую пропаганду, а Тиньков все это только заметил.
Тинькову следовало бы не просто объявить, что в России все плохо, но и признать, что он ошибался, когда строил бизнес в этой стране и своим молчанием поддерживал режим, считает Любовь Соболь.
Не хочется присоединяться к травле Тинькова, который на сегодняшний день уж точно выделяется среди остальных в лучшую сторону хотя бы тем, что не молчит. И тем, что умеет работать и зарабатывать, а не только воровать, как другие. Но вопрос это все равно к Олегу есть. Позиция Тинькова сейчас примерно такая. Я был молодцом всегда, меня не оценили и выкинули за борт русского корабля. Ну так я и рад там оказаться, мне мало осталось. Вы надоели, хочу пожить, а для этого мне много не надо. Пусть Россия загнивает дальше без меня любимого. Почему люди вас, Олег, пострадавшего, критикуют? Потому что не видят должного раскаяния за ошибку. Так же, как и с Хаматовой. Вы вроде поняли, что все стало очень плохо, но не спешите признавать свой вклад в это плохо. Вы ошиблись, Олег, и люди с вас спрашивают ровно потому, что вы можете услышать и признать ошибку. Сказать громко, чтобы другие тоже услышали.
Но, судя по реакции на выступление Тинькова, эти вопросы не так важны, как сам факт, что влиятельный бизнесмен занял открыто оппозиционную позицию. И то, что его вынудили продать долю в банке за бесценок, показывает, насколько власти испуганы таким сценарием, считает корреспондент BBC Фарида Рустамова.
Какое одище с Тиньковым все-таки? Пара постов в Инстаграме и такая космически непропорциональная реакция. Но для них она как раз нормальная. А вдруг другие богатые и влиятельные люди с бизнесом и ресурсами в России повторят за Тиньковым и выступят против войны? Каким бы эксцентриком он ни был, Тиньков сделал себя сам. Его бизнес не был построен на госзаказе или выкачивании ископаемых. И вот его банк, лучший частный банк, угрожали национализировать тупо из-за его слов. И самому ему передали, чтобы аккуратнее переходил дорогу.
За примерами того, как богатые и хорошо устроенные люди меняют позицию, можно далеко не ходить. Одна из нашумевших историй последних недель – то, что вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал в Киев, чтобы защищать Украину с оружием в руках. Почему он так поступил, Волобуев рассказал в интервью The Insider.
Этот мой визит как покаяние. Я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы. Моя родина сейчас в опасности. Я не могу жить сытой, довольной жизнью, когда убивают моего отца, который живет в Ахтырке, когда убивают моих родных, знакомых, друзей.
Таких историй наверняка будет становиться все больше и больше, считает журналист Павел Каныгин.
Осознание того, что отсидеться не получится, а война будет только разрастаться и затянет в себя всех, оно приходит. И человеческая природа начинает определять твое поведение. Слухи про мобилизацию пугают, а путей выхода становится все меньше. Особенно, когда в финале ура патриотического угара вам предлагается погибнуть в ядерном пепле вместе с лидером секты. Да, еще мало тех, кто откровенно произносит главные слова. Путин преступник, а война уничтожает не только Украину, но и Россию с ее будущим. Но если люди этого не говорят вслух, то, несомненно, думают об этом. И главное здесь – помочь ощутить им, что они не одни в своих мыслях.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!